Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы продолжаем путешествие в древнерусскую литературу, в этот прекрасный, увлекательный, новый в каком-то смысле мир. И так как исторические предпосылки мы уже обсудили довольно подробно, я предлагаю перейти к текстам. И один из самых таких древних, один из самых первых текстов – это митрополит Киевский Илларион «Слово о законе и благодати». Угу. Его предлагаю открыть и посмотреть практически на то, что мы до этого только в теории знали.
Угу. Ну вот смотрите, давайте мы действительно на прошлых наших передачах сделали такой очерк русской духовной литературы и русской вообще духовной традиции, как она взаимодействовала с Византией, с другими славянскими странами. Кирилло-Мефодиевская традиция, вот как на Руси воспринималось византийское наследие и какие это породило особенности, ну вот нашей вообще культуры, которые сохраняются в принципе во многом и до сих пор.
Ну то есть сейчас вот мы будем читать текст и уже будем понимать, почему он сложился так, а не иначе, почему он так написан.
Да. И сейчас мы уже, собственно, перейдем к самим текстам. Действительно, одно из самых ранних произведений древнерусской литературы, которое до нас дошло, оригинальный текст, созданный русским человеком, это знаменитая такая вот речь, проповедь фактически, созданная Илларионом Киевским, который с 1051 по 1055 примерно год, то есть очень недолго, занимал пост киевского митрополита. Он, вот, личность во многих отношениях замечательная и таинственная. Замечателен он тем, что, во-первых, это самый первый из русских митрополитов. В Средневековье это была большая редкость, потому что митрополитов поставлял Константинополь, патриарх присылал, иерарха. И греки, они, конечно, отнюдь не стремились на русскую кафедру ставить, собственно, русских, чтобы русские князья не стремились создать отдельную церковную организацию, как-то отделиться, да, от Константинополя, да, в церковном отношении, ну и держать руку на пульсе, нужны свои люди. И поэтому до середины 15 века почти все митрополиты были греками. За немногим исключением. Вот есть митрополит Алексий, митрополит Петр. Наши московские, да?
Угу. Но это уже московские.
Это уже, и в Москве дальше греки все сидели, так сказать, это все было. Но все равно это редкие исключения. И вот мы тут видим такой удивительный прецедент. И управлял-то он кафедрой совсем недолго. Это получается, в 51-м году его поставили, а в 55-м все, в летописях уже упоминается следующий митрополит Ефрем, грек. А кто этот Илларион, какова его дальнейшая судьба, даже наши летописи и наши источники вообще даже не говорят.
Ну, то есть непонятно, то ли сняли, то ли что-то случилось.
Нет, ну, что случилось, понятно. Тут история на самом деле интересная. Значит, он, давайте немножко расскажу, да, то есть то, что нам известно из источников. Значит, будущий митрополит Илларион, он был священником в селе Берестово, где находилась резиденция киевского великого князя. А князем был сын князя Владимира, Ярослав Мудрый. Наверняка все слышали про этого выдающегося правителя Древней Руси, который стал княжить после князя Владимира, занял великокняжеский престол с 37 по 54 год. Вот он правил. И это период очень бурного развития древнерусского общества, его активной христианизации. Вот как раз активно на Русь приходит просвещение, строятся храмы, да, там София Киевская, да, и возникают школы, зарождаются первое монашеское там движение. И вот, собственно, этот самый Ларион Русин, или Русин, не знаю тут, куда ударение надо поставить, да, то есть он был, как он назван в наших летописях, это был священник, которого, видимо, Ярослав очень ценил за его ученость в его резиденции, и, судя по всему, это был человек вот прям редкого образования, потому что он писал тексты замечательные, он владел приемами византийской риторики, он прекрасно знал богословие, прекрасно знал священное писание, вот, и поэтому есть всякие версии, что он мог образование свое получить, ну, собственно, в Греции. Он наверняка, он знал греческий язык, это вот редкий такой пример, и он где-то вот там, скорее всего, где-то поучился. И, может быть, он даже подвязался на Афоне, то есть это был иеромонах, то есть у него не семейный был монах. И вполне возможно, что он принес какую-то, имел какой-то монашеский опыт на территории Византии, и в летописях сказано, что вот он служил в резиденции Ярослава Мудрого, а так в свободное время он ископал себе пещеру и там подвязался. А потом эта пещера положила начало Киево-Печерскому монастырю. То есть дал начало Киево-Печерскому монастырю. И вот такой человек удивительных дарований, удивительного образования. Конечно, князю он был нужен. И вот в 1051 году происходит событие удивительное. Собор русских епископов. Вот епископат, естественно, кто там были? Были епископы. Полоцкие, там, новгородские там, и прочее, прочее. Да? Они были русские. Они были русские. А вот митрополит всегда был грек, присылаемый из центра, из Константинополя. Так вот тут, и обычно его ставил патриарх. А здесь собор русских епископов избирает митрополита, Илариона, вот этого митрополита.
Ну, то есть, позволили им это сделать.
А вот, значит, позволили. Можно подумать, греки прямо разбежались. Нет, конечно. Скорее всего, не позволили. Скорее всего, кафедра освободилась, а вот Иларион, в смысле, Ярослав Мудрый, решил своего человека-то и поставить.
Не спрашивая разрешения.
Не спрашивая, вопреки желанию. Как бы все формально по канонам, они как бы по канонам избрали его, там не требуется никакого дополнительного там участия других лиц. То есть это собором избрали, и все. И считайте, это, несомненно, акт какой-то церковной независимости. Может быть, тогда с Константинополем отношения были прохладные. Мы не знаем, это политика, это политика. Но явно Ярослав Мудрый хотел этого человека видеть митрополитом. И он добился, что он стал митрополитом, скорее всего, вопреки хотению константинопольского патриарха. Вопреки. И как только Ярослав умер в 54 году, пришел новый князь.
Митрополит тоже долго не удержался.
Митрополит потерял свое место. Его, видимо, низложили как человека, который поставлен там неправильно. И прислали. То есть патриарх просто его сместил, сказал: все, спасибо, на покой. А прислал туда митрополита грека Ефрема. Все. Вот. Поэтому период, когда он там был митрополитом, он очень краткий. То есть это с 51 по 55 год. То есть сразу после кончины Ярослава Мудрого он свое место теряет. Вот такая ситуация. Интересно, интересная ситуация. И следы его теряются. Там дальше, ну, как бы в летописях ни слова. И ученые там гадают, что это за фигура. Кто-то его там... масса есть отождествлений с какими-то... скорее всего, он где-то подвязался в Киево-Печерском монастыре. Видимо, там и жил на покое, и там и молился. И там, скорее всего, и погребен. Его мощи, скорее всего, там и почивают. Он известен несколькими сочинениями. Ему принадлежит исповедание веры, например. Там молитва ему принадлежит. И вот, ну, это самое знаменитое его сочинение – это «Слово о законе и благодати». Произнесена была вот эта речь. Да, он явно вместе с Ярославом Мудрым участвовал в составлении законодательной деятельности. Что там, какие дела семейные должен епископ разбирать, то есть он принимал во всем этом участие при Ярославе Мудром. Но вот, конечно, осталось его вот это знаменитое произведение, эта речь, сказанная, скорее всего, на гробнице князя Владимира, потому что в своей речи он обращается и к нему, риторически, естественно, обращается, и к князю обращается, то есть там... Какая-то такая речь программная, на самом деле. Вот это слово о законе и благодати. И в этой речи присутствует... Ну, давайте я прочитаю начало. Давайте я прочитаю по-русски. То есть мы прочитаем в хорошем русском переводе слово о законе и благодати. Значит, о законе... Значит, там идет первое вступление. Это сразу обозначается предмет, которому посвящено слово о законе и благодати. О законе через Моисея данном и о благодати и истине. Через Иисуса Христа явленный. И как закон отошел, благодать и истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского дошла. То есть о том, как это было. Как закон был дан, как благодать была дана, и как истина пришла и наполнила всю землю, и вера распространилась на все народы, и пришла к нашему русскому народу. И похвала князю нашему Владимиру, которым мы крещены были. И молитва к Богу, от всей земли нашей. Господи, благослови, Отче». Вот. Тут сразу видна структура этой речи. Две части. В первой части Илларион развивает богословскую тему, отношения, законы и благодати. Это все он берет вот эту вот дихотомию. Там все построено на принципе противопоставления, антитезы, риторическом принципе. И мы находим, ну, как бы, основу в Священном Писании вот этим рассуждением. Во-первых, в Евангелии от Иоанна, помните, там в прологе от Иоанна сказано, что закон был дан через Моисея, благодать же истина через Иисуса Христа.
Угу.
Да? Вот а во-вторых, это, конечно, послание апостола Павла, где противопоставляется благодать и закон, и в особенности послание Галатам имеет здесь большое значение. И вот это первая часть. А вторая часть посвящена, это похвала. Похвала князю Владимиру и похвала, собственно, Ярославу Мудрому.
Ну, куда без этого?
Который имел, по-моему, христианское имя Юрий Георгиев. Георгий. Отсюда угу. Юрий в монастырь под Новгородом в честь небесного покровителя. Князя был построен, чудесный. Ну вот, понимаете, да? То есть, вот две части. И, конечно, содержание этого произведения – это не чисто богословская какая-то умозрительная история. Это текст, в котором ставится вопрос, очень русский вопрос, на самом деле, кто мы и наше место в истории. Вот уже начиная с этого текста, видна особенность древнерусской литературы и всей последующей. Это историософия, где мы пытаемся понять смысл своей, свою идентичность, свое место в истории. Да? Какое мы в истории занимаем место. Мы знаем, что потом эти рассуждения привели русских людей к идее, что мы народ избранный Богом. Хранить православие, святую веру, святая Русь, храни веру православную, да, до конца времен, что мы это Третий Рим и Святая Русь. И, как говорил Достоевский, народ богоносит. Все.
Ну, то есть, с 15 века.
Это идея. Особая идея избранности русского народа, но эту идею мы здесь у митрополита Илариона не находим. Давайте это запомним. Вот эта идея избранности, она идет от, наверное, от Ивана Грозного до Достоевского и Гоголя. Вот этой избранности, это, ну, как вот у евреев, да, мы избраны Богом, вот точно так же вот в менталитете русских людей заложена вот эта идея избранности, нашей особой национальной избранности, как какой-то особых, к особым божественным целям мы должны послужить как народ, да, и это связано с темой веры и защиты веры. Но у митрополита Илариона этого, он еще не митрополит. Когда он написал этот текст и была произнесена эта вся речь, ну, как бы он еще не был митрополитом, поэтому, но явно в присутствии князя, и поэтому историки датируют эту речь периодом с 37 по 51 год, до того момента, когда он стал митрополитом, а с момента, когда княжить начал Ярослав. Вот этот период, получается, это вот диапазон, когда эта речь могла быть написана и произнесена. Вернемся. То есть, получается, там ставится вопрос о нашем месте в истории. И давайте я сразу коротко вообще объясню, что там за мысль-то интересная. И смысл этой речи. А смысл следующий. Иларион говорит, что вот смотрите, есть закон Моисеев. Это вот, ну вот как вот Ветхий Завет, да? Дело великое, Синайское откровение, данное Израилю, но закон несовершен. Почему? Потому что закон – это буква, но не жизнь, правильно? Но не дух. Но Павел даже говорит, закон умерщвляет, потому что буква, ты ее нарушаешь, и за это наказание. Сама по себе буква никого хорошим человеком еще не сделает. Да? Внутри человека что-то должно произойти, чтобы он стал хорошим человеком. Одной буквой ничего не добьешься. И другой момент. Этот закон был дан только одному народу, народу еврейскому, да? И поэтому он отделял евреев от остальных народов. Возникало неравенство. Вот это времена закона. Но закон, мысли Нового Завета, это сень, это как бы тень будущего блага, тень от того, что произойдет в Евангелии, во Христе. Потому что во Христе благодать и истина пришла. Благодать – это дар. Дар. Закон – это требование. Но это тоже дар. Но это... А вот Христос – это дар двойной, потому что Он не просто закон приносит, а Он дает саму жизнь. Он спасает нас своей жертвой и дает эту благодать всем. Всем. И Евангелие поэтому безмерно выше любого закона. Правильно? Потому что оно есть сама жизнь. Человек, невозможно человека воспитать какими-то словами. Ты ему говори, так делай, так не делай. Никогда он тебя слушать просто так не будет. А когда он тебя будет слушать? Когда ты его полюбишь, когда он увидит в тебе пример и поймет, что он любим, и поэтому его ценят, и поэтому это его изменит. Ну, так, по-простому, да, воспитание детей. Без любви ты никого не воспитаешь. Так вот, во Христе Бог всех нас возлюбил, и мы познали эту любовь Божию, и познали то, что нам дарована вечная жизнь. И для нас это великое освобождение и великое счастье, потому что мы теперь новый народ, принадлежащий новому человечеству. И дальше Иларион говорит, что эта весть евангельская, она адресована всему человечеству, не одному народу. Вот превосходство над законом, да? Одному. Она адресована всем народам, всему человечеству, всем-всем-всем. Они все во Христе образуют новый мир, новое человечество. Вы меня спросите, а к чему это все он развернул? Как-то это называется от Адама начать, да? Угу. То есть, как-то далековато ты начал. А я вам скажу, к чему. Потому что народ русский веру христианскую принимает буквально за 40, за 50 лет, ну, полвека назад. Совсем недавно.
Ну, то есть, надо было объяснить.
Но он принимает позднее всех. Но Иларион говорит, но то, что мы приняли позднее всех, не значит, что мы ниже всех. Потому что в этой благодати мы успели ее принять до конца времен, и это великое счастье, потому что в этой благодати мы стали таким не ниже, чем евреи. Мы стали не ниже, чем греки, чем римляне, там, сирийцы или кто-то еще. Кому эта благодать была дана? Потому что благодать всех уравнивает. Согласитесь. Чем гордиться, если тебе что-то дано?
Угу. Ну, надо гордишь? Было, в общем, как-то объяснить русскому народу, что есть православная вера и ее основные принципы и положения.
Не-не-не-не-не. Тут речь идет не о том, что цель этой речи не объяснить русскому народу устройство христианства. Христианство приняли уже. А объяснить русскому народу, князю и всем-всем-всем, что мы нашли себя, вот приняв христианство, мы обрели свое место в истории, в божественном замысле, и мы теперь народ благословенный.
То есть у принятия русским народом христианства есть одна большая великая цель.
Что принятие русским народом христианства дает ему место в семье других христианских народов, где никто не выше и не ниже, а они суть все вместе во Христе новое человечество. И мы успели в это новое человечество войти. Вот. Угу. Что это великий дар, к которому мы должны как относиться? Что надо делать?
Ну, с почтением, с благодарением.
Вот, надо радоваться этому. И поэтому этот текст невероятно радостный. Он проникнут ощущением ликования просто невероятного. Радости от того, что мы, русские люди, из тьмы язычества за полвека совершили колоссальный прорыв и оказались в самом сокровенном. Мы постигли истину, понимаете? И мы, нам даровано Царство Небесное. Мы вошли в Божье замысл. И мы в них ничуть не меньше всех остальных. Понимаете, вот она мысль. Я уж не знаю, как там касательно полемики с иудеями, то есть вот он там про закон постоянно пишет, что это закон, это как бы вот он отжил свое, он выполнил свою роль и так далее. Евреи были в Древней Руси, они играли большую роль, потому что Киев еще в хазарский период, по сути дела, это была крепость хазарская, и там была большая еврейская община, и как бы там и князю Владимиру там предлагали принять иудейскую веру. Там этот компонент существовал. Но я не знаю, что тут есть ли этот полемический момент, что типа мы не ниже иудеев, а вот как бы мы благодать-то приняли, что нам этот закон. Не знаю, вот это не факт. А скорее всего, через вот это противопоставление антитезы закона и благодати митрополит Иларион, он достигает главной своей цели. Это показать, что мы обрели свою сущность. Мы обрели как народ самих себя, свой исторический путь, место в божественном замысле. И мы теперь радуемся, потому что мы нашли себя, кто мы такие. Вот. И то, что мы приняли последними, это никак нас не умаляет.
Ни о чем еще не говорит.
Вообще ни о чем не говорит. Угу. Потому что этот дар Христов уравнивает всех. И превосходство этой благодати над законом. Закон не уравнивает. Вот кто закон раньше принял, тот больше и потрудился. Вспомните притчу о работниках 11 часа. Помните притчу о работниках 11 часа? Они там работали с утра и вот зарабатывали этот свой динарий. А к вечеру хозяин просто решил милость проявить к тем, которых никто не нанял. И потом, когда зарплату платил, всем по динарию дал. И первые возмутились. Да ты что такое, мы тут целый день работали, а ты нам динарий даешь. Он говорит, я с вами договорился на динарий. я вам все по-честному отдал. А это мой дар. Это как бы я что, над своим не властен? Ты милосердие мне не даешь проявить? Я всех уравнял, потому что такова моя владычная воля. Я всем хочу добро сделать. И вот это добро, оно всех уравняло. Не заслугами мы спасаемся. Вот такая притча.
Угу.
И таков вот смысл. И поэтому это как бы... И он в конце этой первой речи обращается к князю Владимиру, который тут, видимо, рядышком лежит, и говорит: «Восстань, проснись, великий князь». Он его называет Каганом еще по старой хазарской традиции. Каган Владимир, да? То есть восстань, посмотри, как твоим выбором этот мир преобразился, какой он стал просвещенный, какой он стал прекрасный, какой он стал гармоничный, да? Из тьмы неведения языческого мы пришли к свету истины, мы ее познали, посмотри, строятся монастыри, строятся школы, возникает право, возникает государство, развивается, то есть люди живут по справедливости, вот, мы живем в удивительную эру. То есть это вот прям, посмотри, вот это сделано твоим выбором, твоими трудами. И дальше идет вторая часть. Вторая часть, она, это похвала. Это похвала князю Владимиру, это похвала вот этому Георгию, который его крещальное имя, так сказать, это Ярослав Мудрый, и похвала русским правителям, князьям, которые веру христианскую, ну вот, поддерживают, и стараниями которых она вот укореняется и развивается. Вот так. То есть здесь... Такое интересное произведение. Мы сразу видим, где ставится вопрос смысла нашего исторического существования. А смысл тот, что, приняв крещение, позднее остальных народов мы успели войти в царство. И от этого великая наша благодарность тем, кто это сделал. Вот так, мы успели запрыгнуть в последний
вагон, да.
Уходящего поезда. Да. И в этом отношении это такое вот как бы ликующая, такая прекрасная такая речь, риторически очень изысканная. Вот. Это даже удивительно видеть первый самый текст настолько изощренным. Поэтому ученые все-таки считают, что он и греческий знал, и очень хорошо Библию знал, и он, скорее всего, имел образование византийское. Потом уже сложнее найти такого хорошо образованного человека именно вот среди вот, русской среды, вот именно в богословском отношении. Митрополит Иларион тут, и тут остается первым. Ну, понятна мысль, угу. Да?
Ну, то есть он, получается, произнес вот эту вот речь, ее записали.
Это как-то. Речь программная.
Да, это речь программная.
Она, понимаете, во всевозможных сборниках переписывалась, и до нас дошло около 4 десятков рукописей, это очень много для древнерусской литературы, это просто очень много, то есть да, это была такая вот речь программная, которая мчалась, читалась и определяла наше такое национальное самосознание, как народа христианского, что мы свое место в истории перед концом времен нашли, и поэтому чаем наступление века будущего. Это радостное ожидание, а не грустное, не печальное, не то, что мы там пытаемся что-то там спрятаться куда-то. Именно, то есть, поэтому начало русского христианства, оно очень светлое, оно очень радостное. Давайте немножко почитаем.
Давайте.
Вот, смотрите, как он торжественно. Мы, знаете, как мы сделаем? Давайте так. Это слово, вот я его пересказал, примерное содержание, идею пересказал, оно не маленькое. И я вот предложил бы нам в следующий раз... его вот именно
почитать
избранные места, немножко удовольствие получить. Это такой текст, от него надо удовольствие получать. Вот. Ну и вот давайте. Сначала начинается с благословения, с молитвы. «Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, что не попустил до конца твари своей идольским мраком одержимой быть, в бесовском служении погибнуть. Но оправдал прежде племя Авраама воскрижалями и законом. После же, через сына своего, все народы спас, Евангелием и крещением, вводя их в обновление паки бытия, в жизнь вечную. Да восхвалим и прославим его, хвалимого ангелами, беспрестанно и поклонимся тому, кому поклоняются херувимы и серафимы, ибо он презрел на народ свой». То есть он увидел свой народ, погибающий во тьме неверия, да? «И не посланник его, не вестник, но сам спас нас, не призрачно придя на землю, но истинно, пострадав за нас плотью до смерти и с собою воскресив нас». Какой сложный, какой прекрасный, какое прекрасное богословское исповедание веры. Поэтому ну вот мы здесь видим какой-то невероятно красивый и стройный, и прекрасную речь.
Ну, то есть это та речь, на которой говорили вот в то время. Ну, вот, допустим, как сейчас, если сравнить, когда Святейший Патриарх выходит на проповедь, он ведь говорит, ну, официально деловым отчасти стилем, да, богословским,
да,
немного,
мы сейчас,
но,
так...
тем не менее, это русский язык.
Это называется сплетение словес. Это византийская риторика. Это плетение словес называлось в Древней Руси. Мы сейчас это не практикуем. Мы сейчас это не практикуем. Ну, то есть, это практикуется, но очень в ограниченной степени. И даже патриарх наш проповедует на простом русском языке, понятном. Человек будет слушать и все поймет.
Угу.
Без витийства, без вот этого плетения словес. А здесь он их сплетает. Он сплетает из них прекрасный венок. И это вот читаешь и прям получаешь удовольствие.
Ну что, тогда давайте в следующий раз, в следующий четверг этим и займемся. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго.